В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Задержание с летальным исходом. Как в Тбилиси и Сухуми реагируют на смерть Тимура Карбая в Галле после избиения милиции.
Предлагаю внести в повестку дня проект резолюции по делу об убийстве Карбая и утвердить его. Это стало бы осуждением случившегося в Галле бесчеловечного факта.
ООН не уполномочен заявить. Израиль и Хамас обещают идти до конца.
Но это начало конца Хамаса. Я говорю террористам Хамаса, все кончено. Не умирайте за Синвара. Сдавайтесь сейчас.
Стихия в абхазском паспорте. Почему закон об актах гражданского состояния вызвал полемику в Сухуми?
Мы считаем, что восстановление исторической справедливости в отношении людей, которым насильственно изменили национальную принадлежность столетия назад, это очень важный шаг.
Все это и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Денис Паландов.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря посетит Соединенные Штаты с визитом. Президент США Джо Байден пригласил его в Белый дом, чтобы обсудить срочные потребности Украины и особую важность продолжения поддержки со стороны Соединенных Штатов в этот критический момент. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Визит подтвердили также в офисе президента Украины. Как подчеркнули в администрации Байдена, визит призван подчеркнуть непоколебимую приверженность США поддержке народа Украины в защите против, как сказано в сообщении, жестокого вторжения России. О планах Зеленского посетить Вашингтон ранее не сообщалось. В воскресенье президент Украины находился в Буэнос-Айресе, где принял участие в церемонии инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея. Зеленский отправляется в Вашингтон на фоне неясных перспектив выделения Конгрессом США средств на помощь Украине в будущем году. Администрация Байдена запросила на эти цели, включая производство вооружений и поставку их Украине, более 60 миллиардов долларов. Законопроект, однако, до сих пор не рассмотрен Конгрессом. Республиканцы, заявляя о том, что в принципе не против помощи Украине, увязывают одобрение бюджета с ужесточением миграционной политики. Это, в свою очередь, неприемлемо для демократов. Ожидается, что на будущей неделе интенсивные консультации о выделении помощи Украине и Израилю будут продолжены. Конгресс вскоре уходит на рождественские каникулы. Если помощь не будет одобрена к этому моменту, это может поставить под угрозу дальнейшие поставки вооружений Украине. Российские войска в ночь на 11 декабря атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами «Камикадзе». Об этом сообщило командование воздушных сил ВСУ. Все 8 ракет удалось сбить средствами ПВО, утверждается в отчете. Согласно сообщению, ракеты были запущены с северного направления из Брянской области. Украинские военные также заявляют, что сбили все 18 беспилотников, запущенных из аннексированного Крыма. Обломки сбитых российских ракет упали в южной части Киева, в Дарницком районе. Пострадали 4 человека, у одного из них осколочное ранение ног, сообщил мэр города Виталий Кличко. Падение обломков привело к разрушениям на земле и пожарам, которые удалось оперативно устранить, добавил он. Российские войска почти каждый день атакуют территорию Украины беспилотниками и ракетами разных типов. Британские военные эксперты предположили, что Россия начала новую кампанию, направленную на разрушение энергетической инфраструктуры Украины. Минобороны на Россию утверждает, что наносит удары только по военным целям. Гибель мирных жителей, разрушение жилых домов и гражданской инфраструктуры российская сторона, как правило, не комментирует. Правительство Великобритании создает новое ведомство, которое займется борьбой с обходом санкций, введенных против России в ответ на ее вторжение в Украину. Бюро применения торговых санкций приступит к работе в начале 2024 года. Служба будет следить, чтобы компании не экспортировали продукцию в третьи страны для дальнейшей передачи России. Кроме того, она будет назначать штрафы за нарушение законодательства, а также передавать материалы ведомствам, уполномоченным возбуждать уголовные дела. Одновременно бюро будет помогать компаниям советами, как избежать случайного нарушения санкций. Новая служба создается в дополнение к уже работающему бюро применения финансовых санкций. Мы делаем все, чтобы остановить военную машину Путина. Это подразумевает и борьбу с теми, кто уходит от санкций, и лишение России технологий и доходов, которые нужны для продолжения преступной войны, заявил заместитель министра по промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани. На прошлой неделе Лондон в очередной раз расширил санкции, включив в список компаний из Китая, Турции, Сербии, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана, через которые в Россию поставляются находящиеся под ограничениями товары.
Эхо Кавказа. Новости.
Оппозиционер Алексей Навальный больше не числится в колонии строгого режима номер 6 в Мелехово Владимирской области, где он находился в последние месяцы. Об этом сообщили адвокату Навального сотрудники колонии, пишет пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Местонахождение Навального неизвестно. По всей видимости, его этапировали. ФСИН, как правило, до завершения этапирования не сообщает, куда отправлены заключенные. Соратники Навального ранее 6 дней не могли с ним связаться и не знали, где он и что с ним. Утром в понедельник его вновь не подключили по видеосвязи к заседанию в Ковровском городском суде Владимирской области. Представители колонии утверждали при этом, что Навального не подключают по видеосвязи, поскольку, цитата, с 7 декабря не могут починить электричество, пишет пресс-секретарь политика Кира Ярмаш. Ярмыш. Официальных комментариев в СИН не было. Адвокаты также не могли попасть в колонию к Навальному. Их не пускали с 6 декабря. В конце ноября, начале декабря, по информации соратников Навального, ему стало плохо в камере. Руслан Шавиддинов и Кира Ярмыш отметили, что политика лишают еды, держали в карцере без вентиляции и свели время прогулок к минимуму.
Спасибо. Международные новости нам рассказал Денис Паландов. Он еще вернется в студию в середине нашей программы с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Доверие к грузинскому правительству достигло 5-летнего максимума, свидетельствует результат опроса Национального демократического института США, NDI. Увеличивается число тех, кто одобряет курс на сближение с Западом при сохранении отношений с Россией. Об этих и других результатах политической части опроса Иракли Арагвелидзе.
Европейская интеграция является неизменным выбором большинства населения Грузии. 79% поддерживают вступление страны в Евросоюз. 2/3 опрошенных положительно оценивают членство Грузии в НАТО. При этом уменьшается число тех, кто хотел бы увидеть внешнюю политику Грузии исключительно прозападной – с 47 до 37%. 36% ратуют за прозападный курс при сохранении стабильных отношений с Россией. 8% выступили за пророссийский курс при сохранении хороших отношений с Западом. И 2% выступили за исключительно пророссийский курс. Значительная часть сторонников грузинской мечты высказалась за прозападную внешнюю политику Грузии, но при сохранении хороших отношений с Россией. Примечательно, что это мнение разделяют 37% сторонников оппозиции. В то же время 10% сторонников грузинской мечты говорят, что внешняя политика Грузии должна быть пророссийской, но при этом следует поддерживать хорошие отношения с Западом. Этот же тезис разделяют 3% сторонников оппозиции. Конституционалист Давид Заделашвили говорит, что противоречивые результаты внешнеполитической части опроса имеют логическое объяснение. Значительная часть людей хочет быть европейцами и в то же время чувствовать себя комфортно с российскими деньгами.
Внешнеполитическую часть опроса однозначно можно трактовать как желание людей усидеть на двух стульях. Именно так можно назвать растущее одобрение политики правительства. Именно главный постулат правительства заключается в поступательном сближении с ЕС при нераздражении России. И это реализуется на практике правительством. Грузия наращивает торговлю с Россией, не попавшими под санкции товарами, и при этом получает статус кандидата в Евросоюз. И нельзя сказать, что это не получается. И главный козырь оппозиции, что грузинская мечта уводит нас с прозападного курса, оказался битым. Те цифры, которые говорят о растущей популярности правительства, не дают оснований для других выводов.
Заявил эксперт. Действительно, согласно опросу NDI, рейтинг правительства Грузии вырос за последние полгода на 11%. Нынешней осенью деятельность правительства позитивно оценили 54%, когда как в марте на этот же вопрос положительно ответили 43%. Другая закономерность, выявленная опросом, менее чем за год до выборов большинство граждан Грузии остаются политически неопределившимися. В частности, по результатам исследования, 62% респондентов на вопрос, есть ли в Грузии хотя бы одна партия, выражающая ваши интересы, ответили «нет». Уверенность в том, что их интересы выражает хотя бы одна политическая партия, относительно высока в крупных городах, в возрастной группе старше 55 лет и среди сторонников грузинской мечты. Отвечая на вопрос, какая политическая партия вам близка, 19% назвали грузинскую мечту, 4% – единое нацдвижение, остальные партии в сумме набрали 12%. Число неопределившихся составило 47%, отказались отвечать 3%, а 6% ответили «не знаю».
Большинство не знает или не говорит, какая партия им ближе. Заявленная поддержка отдельных партий настолько низка, что ее нельзя использовать в качестве ориентира для определения исхода будущих выборов.
Отмечают представители NDI. Мы тонем в болоте лжи, и это отражено в исследовании. Оценивая результаты опроса, заявил журналистам лидер партии Лело Мамука Хазарадзе.
Это горькие плоды 30-летней грузинской политики. В первую очередь, это ложь, которая пропитана все наше общество, в чем очень большая заслуга наших политиков разных времен и партий. Наша главная задача – говорить людям только правду. Это единственный выход из этой трясины.
По мнению наблюдателей, недоверие к политикам можно объяснить дефицитом харизмы у лидеров как у власти, так и у оппозиции. Впрочем, как полагают многие эксперты, после новогодних праздников картина на политическом поле Грузии станет яснее. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Мы еще вернемся к этой теме, а пока о главной теме дня. В Тбилиси уточняют обстоятельства и причины гибели гражданина Грузии Тимура Карбая в самом провозглашенной республике Абхазия. Родственница погибшего заявила грузинской службе «Радио Свобода», что милиционеры нанесли Карбаю множественные травмы, ушибы и переломы. Он впал в кому и скончался 9 декабря в больнице. В течение дня ни МИД Грузии, ни правительство гибель Карбая не комментировали. Представители грузинской мечты в парламенте отклонили предложение оппозиции о принятии соответствующей резолюции. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В Тбилиси уверены, что 43-летний гражданин Грузии Тимур Карбая стал жертвой жестокого избиения со стороны абхазских сотрудников МВД. Хотя в самом ведомстве самопровозглашенной республики, как ранее сообщала СКБ Грузии, факт гибели подтвердили, однако не подтвердили попытку его незаконного задержания. Абхазская сторона утверждает, что расследует дело, но из распространенной ею информации следует, что Карбая 6 декабря был в нетрезвом состоянии, дебошировал на рынке, также продолжал вести себя и в СИЗО, куда его перевезли приехавшие на вызов милицейские, причинил себя там увечья, его для оказания медицинской помощи перевели в районную больницу Гали. На второй день после профилактической беседы Карбая якобы был отпущен, однако вскоре попал в больницу, впал в кому и умер в Сухумской больнице. Как сообщает родственница погибшего грузинской службе «Радио Свобода», милиционеры нанесли Карбая множественные травмы, ушибы и переломы. Осудить противоправные действия абхазских силовиков и возложить ответственность на российскую власть, осуществляющую контроль над действиями абхазских властей, предложила утром на заседании парламентского комитета по правам человека депутат из политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе. Она предложила принять резолюцию, в которой будет отражен еще один факт – недавнее убийство в оккупированной Южной Осетии. 6 ноября на разделительной линии российскими пограничниками был смертельно ранен житель села Кирбали Тамаз Гентури. Предлагаю внести в повестку дня проект резолюции по делу об убийстве Карбая и утвердить его. Это стало бы осуждением случившегося в Гали бесчеловечного факта. Это стало бы дополнением того проекта резолюции, который касался убийства жителя села Кирбали Гентури. В ответ глава комитета по правам человека, депутат правящей грузинской мечты Михаил Саджоладзе, заявил, что в борьбе с оккупацией шага назад не будет и что ни одно такое преступление не останется останется безнаказанным, но отказался принимать предложение оппозиционера Деканаидзе.
У нас принципиальная позиция по этому вопросу. В таких темах мы максимально стараемся воздерживаться, в этом случае разделять такие позиции, потому что этому предшествуют определенные политические подтексты, соответственно, это может выглядеть довольно неудобно. Не думаю, что это нужно включать в повестку дня и дополнительно обсуждать этот вопрос.
В оппозиции возмутили, что по этому поводу сразу не сделали комментарии в МИД Грузии, а премьер-министр Иракли Карибашвили ни до, ни после заседания правительства не вымолвил о гибели Карбая ни слова. Депутат стратегии Акмашина Бели Паатам Ачгаладзе напомнил, что смерть Кинтури осудили в Европарламенте еще в конце ноября, а грузинский парламент 15 декабря так и закроет осеннюю сессию, не приняв по этим двум фактам соответствующую резолюцию.
Когда у нас убили Гентури из-за молитвы в церкви, в Европарламенте осудили это, приняли соответствующую резолюцию, а грузинский парламент заблокировал этот вопрос. Пока мы будем в позе страуса, якобы ничего не происходит, а некоторые вообще говорят, что Россия наш друг, ничего дельного не получится. Россия продолжит эту политику, потому что человек, права человека там ничего не значат. Там понимают только действия, направленные на то, чтобы ни один виновник не остался без наказания.
Почему так ведет себя грузинская мечта, констатировал лидер Лейло Мамука Хазарадзе.
Это невообразимо. При такой трагедии, убийстве, власть молчит. А молчит она потому, что у нас российская власть. Они боятся защищать своих граждан, боятся сказать слово, оповестить мир, дипломатическое сообщество о том, что происходят такие вещи. От случая к случаю они думают только о том, как бы прекратить ситуацию. Этим мы заняты. Поэтому эту российскую власть нужно выпроводить.
За власть заступались депутаты грузинской мечты, отмечая, что правительство делает все правильно и прагматично. Так считает и депутат Гиви Миканадзе.
Это жесточайшее преступление. И обязательно, как в этом конкретном, так и в других случаях, в которых со стороны оккупантов и представителей де-факто власти имело место посягательство на жизнь, здоровье наших граждан, все эти люди не избегут ответственности. Рано или поздно они обязательно предстанут перед судом. Власть по этому вопросу делает конкретные шаги, а оппозиция спекулирует.
Тем более, что отмечали представители правящей силы, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили находится с официальным визитом в Брюсселе, участвует в министериале Европейского совета в ожидании окончательного ответа на предоставление Грузии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. За зарубежным визитом в Праге находится и президент Саломе Зурабишвили, однако она была первой и пока, пожалуй, единственной из представителей власти, кто через соцсети осудила случившееся в Гале. Жестокое избиение местной милиции, в результате которого погиб еще один гражданин Грузии, Теймур Карбая, в оккупированной Абхазии, является трагическим напоминанием о вопиющих нарушениях элементарных прав человека на оккупированных Россией территориях. Печальное 75-летие, пишет Зурабишвили. Подозрительным показалось многим тот факт, что и смерть Кинтури в Схинвальском регионе, а сейчас Карбая в Абхазии, совпали с ожиданиями Тбилиси и решающих ответов Брюсселя на пути сближения с Евросоюзом. В ноябре Еврокомиссия выдала рекомендацию Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата. 14-15 декабря лидеры стран Евросоюза должны дать окончательный ответ. Если в этом случае большинство склоняются к мнению, что ответ будет положительным, такой уверенности нет в случае вопроса, кто виноват и кто ответит за гибель жителя Гали Тимура Карбая. И не только его, как отмечает в своем заявлении омбудсмен Грузии Леван Иосельяни, до сих пор не наказаны убийцы четырех граждан Грузии Давида Башарули, Гигиот Хозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия. Зия Парисичвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Южной Осетии продолжилось рассмотрение дела об убийстве Инала Джабиева 28 августа. Это третье судебное заседание с начала возобновления рассмотрения дела после доследования в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики. Сегодня допросили потерпевшую по делу вдову Инала Джабиева Оксану Сотиеву. Подробности у Зарины Санакоевой.
В начале заседания адвокат Алан Базаев, защитник одного из обвиняемых Сергея Кузонова, зачитал отношение к обвинению. В нем он назвал дело до невозможности политизированным. В данном уголовном деле до невозможности политизированном, где политика задействована вплоть до высших ветвей действующей власти, а также никак не могут успокоиться политические силы, которые в недавнем прошлом сами находились у власти, и боты, которые закидывают через интернет-сети всякие воззрения для общества, желая вернуть прежнее влияние. Так начал свое выступление адвокат Базаев.
А любые проявления влияния с целью добрать политические очки являются весьма вредными для уголовного дела, которым из-за данных проявлений могут пострадать невиновные, а за потом ответственности остаться реальные виновники преступлений.
Кого конкретно из политических сил, которые в недавнем прошлом сами находились у власти, имел в виду адвокат, понятно не стало. Однако в своем объемном выступлении он отмечал нарушения, допущенные при задержании Инала Джабиева, Кустац Хаврибова и Герсана Кулумбекова 23 августа 2020 года. Он также высказал предположение, что доставка в криминальную милицию Джабиева из Хаврибова 27 августа была организована должностными лицами прокуратуры для переложения вины и ответственности за незаконное задержание и содержание в заключении с применением незаконных методов воздействия для получения от подозреваемых нужных следствию показаний. Сегодня допросили только Оксану Сотьеву. Остальные двое потерпевших по делу Кустац Хаврибов и Герсан Кулумбеков не явились в суд. Во время допроса Сотьевой стало понятно, что защита выбрала в качестве тактики обращения внимания на тех, кто подготавливал и проводил задержание Джабиева. Сторона защиты уделила особое внимание обстоятельствам задержания Инала Джабиева, затем указала на нарушения. Адвокат Икрамжан Раматов, который защищает обвиняемых Нанева и Бибилова, обратил внимание суда на нарушения прокуратуры, а конкретно следователя Техова.
Уважаемый суд, о том, что инициаторами всяких нарушений, в том числе нормативного права, именно следует от действия сотрудника, точнее сотрудника Генеральной прокуратуры, следователя Техова, который сообщает о том, что Джабиев задерживается в порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотрено статьей 276-207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Столь с 23 по 27 нету ни одного протокола, чтобы он фактически был задержан, нету рапорта, ничего. Это говорит о том, что в его действиях непосредственно усматриваются признаки преступления. Просто обращаю внимание, какие нарушения законодательства были нарушены непосредственно самим следователем. И вследствие этого Джабиев содержится с 23 по 27.
Следующее заседание суда состоится уже в следующем году. Адвокаты обвиняемого Багаева ходатайствовали о перерыве в связи с необходимостью выезда их подзащитного на лечение. Инал Джабиев, Кустац Хаврибов и Герсан Кулумбеков были задержаны 23 августа 2020 года. Позднее им были предъявлены обвинения в покушении на экс-министра внутренних дел Игоря Нанева, которое произошло 17 августа того же года. 28 августа Инал Джабиев скончался в здании криминальной милиции Южной Осетии. Спустя год суд прекратил уголовное преследование в отношении всех троих в связи с непричастностью. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия состоялась закрытая встреча президента Аслана Бжани с депутатским корпусом. После встречи Бжани остался на расширенном заседании Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, на котором также присутствовали премьер-министр, министр экономики и финансов, руководители ряда ведомств. О чем говорили на этих мероприятиях нашему корреспонденту Наид Гагарян, рассказал депутат Адгур Харазия.
Адгур Рафетович, сегодня была встреча с президентом закрыта, да, в парламенте. Что обсуждали, какие вопросы обозначил глава государства?
Это была обычная очередная встреча. Не первая за время нашей деятельности. Около года мы работаем, и за это время уже четвертая встреча с президентом. Говорил он обо всех насущных проблемах, которые сегодня существуют у нашей страны. И об учителях говорил, о зарплате, и о трудоустройстве людей. Обо всем говорили, обменялись каждый своим мнением, каждый депутат высказал свое отношение к тем или иным вопросам. Обычная встреча, как это должно быть? Я думаю, что она очень полезна тем, что каждый из нас высказал свое мнение по тем вопросам, которые волнуют наше российского общества.
Поясните, пожалуйста, шла ли речь сегодня о таких вопросах, например, о госдаче в Пицунде, о законе об апартаментах, об энергетической отрасли, железной дороге и так далее?
Президент сказал, что российская сторона поменяла координаты и прислала документ. И дал задание премьер-министру посмотреть соответствие этих координатов в реальности для того, чтобы потом представить парламенту. Но в парламент этот документ еще не пришел.
Это вы сейчас говорите о госдаче Пицунда, я правильно вас?
Да, госдаче Пицунда. Что касается апартаментов, было вскользь, не углубляясь в этот вопрос, он сказал свое мнение, которое он не впервые озвучивает, что это необходимо сделать, потому что без инвесторов государство не может существовать. Нужны инвестиции в экономике Абхазии. И в этой плоскости он сказал, что вот одна из отраслей, в которую инвестор хочет прийти в Абхазию, это апартаменты. О железной дороге не говорили. Говорили об энергетике. Но потом он остался на комитет по экономике, заседал в расширенном составе. И президент, премьер и министры тоже остались на этот комитет, обсуждали. Там ряд вопросов было. Среди них и вопрос энергетики. Реза Зантария презентовал свое видение вообще энергетики, о его состоянии сегодняшнем и о том, что надо делать, чтобы выйти из этой ситуации. Тоже призывал к тому, что без инвесторов, без инвестиций извне мы сами не можем справиться с той ситуацией, которая сегодня сложилась в энергетике.
Сегодня была информация в агентстве Ящера, что сегодня должна была быть презентация перепадной ГЭС. И цитата такая, что однако неизвестно, будет ли на этой презентации сам инвестор Владимир Апухтин. Был ли этот инвестор и обсуждали ли перепадную ГЭС?
Нет, он говорил о перепадных, о их состоянии, но инвестора не было, не стоял разговор о том, что вот есть конкретный инвестор, которому надо передавать. Просто он говорил о том, что есть большая необходимость в том, чтобы запустить в эту отрасль инвесторов, иначе что мы не справимся сами своими силами, не справимся с этой отраслью.
Была ли какая-то полемика, как депутаты восприняли, да, эту информацию? Лично вы, ваш отношения вообще тоже интересно услышать.
Касаемо энергетики,
да.
Я лично за то, чтобы этим занималось государство. Или, если это привлекать инвесторов, то 50% должно принадлежать государству. Вот мое видение.
Какова вообще была атмосфера сегодня во время обсуждения? Как ваши коллеги тоже реагировали?
Ну, абсолютно доброжелательно. Это по энергетике еще, я думаю, что будет и по всем этим темам. Будет еще заседание, не раз будем мы рассматривать эти вопросы, обсуждать. По энергетике это всего лишь презентация была. Это не так, что там какое-то решение принимали. Нет. Поэтому я думаю, что до конца года еще будут комитетские слушания во всяком случае.
Презентация перепадной Ингургэс. Правильно это было?
Нет. Речь шла вообще об энергетике, о его состоянии и что необходимо делать, и как это делать. Обо всем этом наглядно рассказывал Реза Зантария со снимками, со слайдами и так далее.
Возвращаясь к вопросу о госдаче Пицунда, вы знаете, что в обществе звучат разные мнения, было очень много публикаций и так далее о том, чтобы этот вопрос отложить, но тем не менее этот вопрос стоит на повестке. Вы сказали, что прислали новые координаты. Какая там территория? Можете объяснить по новому проекту, который они прислали?
Нет, мы его не видели. Он при нас дал указание премьер-министру сверить новые координаты, соответствует ли этой территории, которая в советское время была или нет. Премьер-министр сказал, что ему надо 2-3 дня, чтобы это сделать, и только после этого это все придет в парламент. Пока еще в парламент этот документ не приходил.
Были ли еще какие-то другие вопросы?
Да, там еще был вопрос закона о закупках. Стоял тоже много разговоров вокруг него. Мы долго обсуждали по статейно. Каждый высказывал свое мнение. Конечно, в условиях Абхазии там много вопросов, которые комитет хотят нам говорить, что это облегчит работу. Закон, на мой взгляд, очень правильный. Конечно, оно будет создавать трудности, потому что Абхазия не признана, допустим, бензин. Как устроить конкурс, если ты не можешь в Абхазии его закупить? Тебе же надо работать с другими странами, чтобы дешевле завести в Абхазию. Те, кто презентовал, комитет считает, что это все решаемо. Посмотрим. Речь шла о том, чтобы вынести его на сессию, а там посмотрим. Еще будем обсуждать эту тему.
На вопросы Анаит Гагарян отвечал Адгур Харази. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей». Если Венгрия наложит вето на решение о начале переговоров по вступлению в ЕС Украины, заявка Грузии автоматически будет провалена, пишет портал Евроактив со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов. Евроактив поясняет, что позиция Венгрии отразится на Грузии, а также на Боснии и Герцеговине, в реинтеграции которых Орбан последовательно поддерживал. Соответствующие заявки Грузии и Боснии и Герцеговины по реализации их надежды на вступление в ЕС, обе поддержанные Орбаны провалятся, если Венгрия наложит вето на Украину. Некоторые чиновники надеются, что изменить позицию Орбана удастся путем компромисса, переноса начала переговоров с Украиной на март 2024 года на окончательных условиях. Агентство новости Грузии напоминает, что правительство грузинской мечты считает Орбана своим стратегическим партнером и единомышленником. В Азербайджане в очередной раз продлили карантин в связи с пандемией коронавируса, на этот раз до 2 апреля. Соответствующее решение было принято кабинетом министров Азербайджана, передает Тренд. Сухопутные границы остаются закрытыми с весны 2020 года. Баку заявляет, что будет сохранять карантинный режим, введенный из-за пандемии. Это столько, сколько это будет необходимо. Въезд в страну возможен только воздушным транспортом. При этом иностранцы и лица без гражданства могут покинуть республику по суше. В августе проживающие в Грузии этнические азербайджанцы обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой открыть сухопутные границы. В Брюсселе проходит заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза и министериал стран Восточного партнерства. Разговоры с журналистами Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Грузия продвигается к членству в ЕС. По его словам, на министериале Восточного партнерства будут обсуждаться те сложности, которые существуют в этом регионе. Перед этой общественный вещатель. Многое произошло в этой части мира. Место Беларуси будет пустовать. Мы делаем все, чтобы изолировать режим Лукашенко и поддерживать демократические силы. Весь регион Восточного партнерства находится в сложной ситуации. Хорошей новостью является то, что Грузия продвигается к членству в Евросоюз, но и ситуация в Армении требует от нас решительной поддержки и рассмотрения того, как мы можем увеличить эту поддержку и как оставить Восточное партнерство в повестке дня, поскольку это наша восточная граница. Абхазская оппозиция собралась для обсуждения поправок в закон об актах гражданского состояния, принятых парламентом самопровозглашенной республики. Напомним, что документ предусматривает восстановление абхазской национальности. Участники встречи считают, что механическая смена фамилии национальности позволит гражданам Грузии, проживающим в Гальском районе, массово получать абхазское гражданство. По словам лидера ветеранской организации АРУА Тимура Гулия, принятием закона невозможно превратить грузин в абхазов, передает «Нужная газета».
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
Пока Израиль продолжает операцию в секторе Газа, мировое сообщество пытается найти решение, которое бы привело к прекращению огня. ООН, несмотря на то, что Совбез в очередной раз не смог принять соответствующую резолюцию, настаивает на том, что если не остановить войну в самое ближайшее время, то катастрофы в регионе не избежать. При этом Хамас обещает убить заложников, если Израиль не остановится, а Россия обвиняет в сложившейся ситуации США. Владимир Унанян с подробностями.
Израиль близок к тому, чтобы взять под полный контроль север сектора Газа. Несмотря на то, что речь идет о примерно 20% территории анклава, это самый густонаселенный район и главный оплот Хамаса, признанного террористической организацией в США и ряде других стран. По словам премьер-министра Беньямина Нетаньяху, в результате действий армии обороны все больше боевиков складывают оружие и сдаются в плен.
Десятки боевиков Хамаса складывают оружие и сдаются. Война в самом разгаре, и для полного разгрома потребуется больше времени, но это начало конца Хамаса. Я говорю террористам Хамаса, все кончено. Не умирайте за Синвара, сдавайтесь сейчас.
Несмотря на призывы Израиля к боевикам, лидеры Хамаса заявляют, что намерены сопротивляться до конца и угрожают убить заложников, если Иерусалим не прекратит боевые действия.
Враг и его высокомерное руководство и стоящие за ними сторонники не смогут взять своих пленных живыми без обмена, переговоров и согласия на условиях сопротивления.
Заявил лидер боевого крыла Хамаса Абу Убейда. После того, как Совбез ООН не смог принять резолюцию о немедленном прекращении огня из-за вето США, ситуацию в Газе собирается обсудить Генеральная ассамблея Всемирной организации. В оказавшемся в распоряжении СМИ проекте итогового документа содержится призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня, а также немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк подчеркнул, когда мир отмечает 75-летие принятия Декларации прав человека, то, что происходит в Газе, неприемлемо.
We live among such failures today, with the turmoil and suffering that they produce.
Сегодня мы живем среди потрясений и страданий, которые они порождают. Война. Мои мысли обращены к миллионам людей, невыносимо страдающим на оккупированной палестинской территории, особенно в Газе, а также в Израиле, Судане, Украине, Мьянме и многих других местах. Я рассматриваю сегодняшнее событие как призыв к надежде и призыв к действию. В то время, когда так мало солидарности и так много разногласий и близорукости, я рассматриваю это как призыв преодолеть поляризацию, призыв работать вместе, смело и принципиально, чтобы решить огромные проблемы, с которыми мы сталкиваемся.
A call to work with courage and principles together to resolve the huge challenges that we face.
А генсек Всемирной организации Антонио Гутерреш, выступая на посвященном ситуации в Газе форуме в Дохе, заявил, что Совет Безопасности оказался парализован геостратегическими разногласиями, которые подрывают усилия по разрешению конфликта, и пообещал не сдаваться.
The resolution is not being implemented.
После того, как США наложили вето на резолюцию, призывающую к прекращению огня в Газе, авторитет и доверие к этому органу оказались серьезно подорваны задержкой с ответом на войну. Мы столкнулись с серьезным риском краха гуманитарной системы. Ситуация быстро перерастает в катастрофу с потенциально необратимыми последствиями для палестинцев в целом, а также для мира и безопасности в регионе. Но я могу пообещать, что не сдамся.
I can promise I will not give up.
После того, как Россия в ходе заседания Совбеза обвинила США в деструктивной политике, превращающей Газу в кладбище палестинских детей, также прибывший в столицу Катара глава российского МИДа Сергей Лавров повторил тезис Антонио Гутерреша о том, что нападение Хамаса произошло не в вакууме.
I think everybody can understand and can agree. That this happened not in a vacuum.
Я думаю, что каждый может понять и согласиться с тем, что это произошло не в вакууме. Я имел в виду десятилетия и десятилетия блокады, десятилетия и десятилетия невыполненных обещаний о том, что палестинцы получат государство бок о бок с Израилем в условиях безопасности и добрососедства. Опять же, речь идет о культуре отмены. Все, что вам не нравится в событиях, которые привели к той или иной ситуации, вы отменяете.
In the events which led to a situation
При этом Лавров отверг обвинения России в лицемерии. В том, что российские войска оказались в Сирии, Лавров также обвинил США.
Я не считаю, что я лицемерю или Россия лицемерит. Мы никогда не скрывали операции, которые мы проводили в Чеченской Республике. Мы никогда не скрывали то, что мы сделали в Сирии по требованию законного правительства, члена ООН, борющегося с ИГИЛ, Джабхат ан-Нурса, Хаят Тахрир аш-Шам и другими организациями, возникшими после американской интервенции в Ираке.
Впрочем, мир и решение конфликта по принципу «два народа, два государства», к чему призывают ООН и представители мирового сообщества, это, по мнению многих наблюдателей, не то, к чему на самом деле стремятся палестинские радикалы. Один из главных спонсоров Хамаса, Иран, дал понять, о мирном сосуществовании с Израилем не может быть и речи.
Единственное, что есть общего между нами и оккупационным режимом Израиля, это то, что никто из нас не верит в решение о двух государствах, потому что Израиль не верит в решение о двух государствах. Я говорю, что должно быть одно, единое правительство, одна правящая система на палестинских территориях. Должна быть система, которая будет выбрана народом Палестины. И Израиль также считает, что должно быть только одно правительство, одно государство, Израиль, включающий все палестинские территории. Народ Палестины первоначальный, как мы повторяем, это евреи, христиане и мусульмане, и они сами должны решить свое будущее.
Заявил глава МИД Исламской Республики Хусейн Амир Абдулахиян. На этом фоне Израиль твердо намерен выполнить главную задачу военной кампании – уничтожить Хамас. По мнению экспертов, говорить об окончании войны в ближайшей перспективе не приходится. На данный момент идет второй этап операции, завершить который в Израиле надеются в январе. Всего же предположительно будет 4 этапа. На третьем израильские войска обеспечат полный контроль над сектором Газа и буферную зону. И лишь на четвертом может идти речь о формировании в Газе нового правительства, не связанного с террористами. И весь этот процесс может занять долгие месяцы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Принятые парламентом самопровозглашенной республики Абхазии на прошлой неделе поправки к закону об актах гражданского состояния снова в который раз привели к спорам в абхазском обществе. Свидетельством этому стал и круглый стол оппозиционных сил, на котором побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
7 декабря мы рассказали о заседании в тот день сессии парламента Абхазии, на котором, в частности, были единогласно по инициативе депутата Кана Кварчи приняты поправки к закону об актах гражданского состояния, которые позволят грузинам восточных районов республики с абхазскими корнями поменять фамилию и национальность на абхазские. После этого они получали бы возможность по законодательству получить абхазские гражданства и паспорта, даже несмотря на наличие грузинских. Было ожидаемо, что в значительной части общества прозвучат протесты против этого. В начале 2020 года «Эхо Кавказа» рассказывало, что такие протесты озвучили на пресс-конференции лидеры ветеранской организации АРОА Тимур Гуля и Тимур Надарая, а также о том, что аналогичные поправки, принятые предыдущими созывом парламента, он очень быстро отменил. На этот раз несколько дней в абхазском интернет-сообществе царило молчание. Возможно, потому что противники поправок изучали их новый доработанный вариант. Но вот вчера появились большой пост в Фейсбуке, где принятому парламентом постановлению возражал упомянутый Тимур Надарая, а также приглашение журналистам на круглый стол по этому вопросу организуемой АРОА. Участники встречи на площадке Арсмира, на которую пришло более 20 человек, были едины в опасениях, что механическая смена фамилии и национальности позволит гражданам Грузии, проживающим в Гальском районе в Старых Границах, массово получать абхазское гражданство и создаст возможность превращения их в пятую колонну в абхазском этносе. Председатель ветеранской организации АРОА Тимур Гуля, открывший встречу, сказал:
«Совершенно очевидно, что смена национальности станет основанием
для получения второго абхазского гражданства гражданами Грузии, которые получат политические права и смогут выдвигаться в депутаты парламента, в президенты, выступать инициаторами проведения референдумов, ну и так далее. Мы считаем, что восстановление исторической справедливости в отношении людей, которым насильственно изменили национальную принадлежность столетия назад, это очень важный шаг. Но принятием закона невозможно изменить гражданскую позицию и политические предпочтения людей, превратив их из граждан Грузии в граждан Абхазии. Должен сказать, что мы в этом вопросе не категоричны. Этот вопрос нужно решать. И есть такая необходимость. Для решения этой задачи нам необходимо создать специализированную программу и действовать уже, учитывая все обстоятельства, проанализировал, и последовательные действия только приведут к желаемому результату.
Участники круглого стола, выступавшие на абхазском и русском языках, говорили о разных аспектах ситуации. Среди них были бывший глава администрации Гальского района Тимур Надарая, директор АБГИ Арда Ашуба, историк Руслан Гожба, лидер партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц и другие. Председатель партии «Авсны» Виталий Гавния акцентировал внимание на следующем.
Друзья, я вам скажу, что национальное сознание, оно понятно, что оно не вырабатывается мгновенно, на это уходит целые десятилетия, много времени, программы. Поэтому мы тоже в своих высказываниях должны быть логичны и понятны, и не только в своей среде, чтобы нас услышали и поняли, ну, по всей стране. Когда мы говорим о том, что пусть дети получат, а отец нет, это мы теряем еще одно поколение, поскольку я не понимаю, как может ребенок позиционировать себя как абхаз, когда его в это время отец является грузином. Это, ну, на мой взгляд, нелогичный подход. А будучи вице-президентом, вот с Тимуром Надараем мы худощим работали вместе, была программа «Мурзаканский Абхаз» и общественная организация, где это круг людей, там порядка в районе сотни человек, которые желали вернуться к историческим корням и фамилиям. Через комиссию по гражданству мы их проводили отдельным заседанием. Мы говорим об угрозах, я с вами не спорю, они очевидны. Но, как правило, истина всегда она посередине. Если нас со стороны слушают, вот сложится впечатление, что мы категорично против. Мы говорим о механизме, который не даст возможность злоупотреблений, потому что если у нас законодательство достаточно жестко регулирует вхождение в гражданство, поскольку в маленьких странах это практически везде так. И в это время оставлять открытым шлюзы, но это с абсолютной очевидностью приведет нам к другой беде, к другой проблеме.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжит тему наш сухумский блогер Изида Чани. По ее мнению, главной причиной, толкающей власти самопровозглашенной республики к новому этапу паспортизации жителей Восточной Абхазии, является приближение президентских выборов.
Поговорим о гражданстве, но не в высоком, а в весьма прагматичном смысле этого слова. Потому что в сегодняшнем мире гражданство – это не про родину или отечество, читайте, завидуйте о гражданине, а про выгоды, которые оно сулит, особенно жителям стран третьего мира. Социальные блага, свобода передвижения, медицинское обслуживание, образование – главные причины, по которым люди стараются получить гражданство другой страны. И именно эти блага лежат в основе различных программ по возвращению соотечественников, репатриации или по восстановлению этнической принадлежности, исконной фамилии и так далее. Ни для кого не секрет, что Абхазия, которая лишилась большей части абхазского этноса в результате насильственной депортации после окончания русско-кавказской войны, советских репрессий, насильственной ассимиляции, на протяжении многих лет пытается изменить демографическую ситуацию в пользу государствообразующего этноса. Удается и из рук вон плохо в силу ряда субъективных и объективных причин состояния экономики, а часто и личных интересов отдельных политиков. Но самое главное – это отсутствие ясной и понятной программы репатриации и реабилитации. Поэтому потерпела фиаско идея возвращения абхазов из стран Востока, где проживает значительная абхазская диаспора, в несколько раз превышающая численность абхазов на исторической родине, не утратившая национальное сознание, а порою и сохранившая традиции и язык. По этой же причине не сдвигается с мертвой точки ситуация в Галском районе Абхазии, в котором проживают этнические абхазы, давно и прочно считающие себя грузинами. По некоторым данным, их численность превышает 10 тысяч человек. Несколько дней назад парламент Абхазии принял поправки к закону об актах гражданского состояния, которые позволяют абхазам, утратившим свою этническую принадлежность почти столетия назад, возвратить себе исконные фамилии и национальность. Речь идет о жителях приграничного с Грузией Галского района Абхазии, которым в советские времена насильственно поменяли фамилию и национальность в рамках большой сталинско-беревской программы, включающей в себя поэтапное поглощение малых наций большими, передел границ, физическое уничтожение народов, смену национальности и так далее. В рамках этой программы статус Абхазии был понижен союзной до автономной республики в составе Грузии. Проводилось искусственное изменение демографического состава, и в Абхазию завозились переселенцы из Грузии. Был запрещен абхазский язык, и преподавание в школах и вузах велось на грузинском языке. Абхазам менялись документы, и их записывали грузинами. Таким образом, население Галского района Абхазии за полвека превратилось из абхазского в грузинское. Сегодня многие жители Галского района – носители абхазских фамилий – Тарбая, Тарба, Зухбая, Зухба, Кецбая, Кецба, прекрасно осознают свои абхазские корни, но их самосознание кардинально изменилось. Они говорят на грузинском и в большинстве своем являются гражданами Грузии. И хоть живут они в Абхазии, но лечиться, учиться, веселиться они уезжают в Грузию. Конечно, они не против получения абхазского гражданства, но не путем отказа от грузинского. И здесь все логично, потому как все те блага, о которых я говорила выше, смена национальности и фамилии им не дает. Став абхазами, они получают только абхазское гражданство и абхазский паспорт, с которым далеко не уедешь. И им это 100 лет не нужно. Но здесь важно обратить внимание на реакцию Грузии, а вернее на ее отсутствие. Несмотря на то, что абхазские депутаты, движимые порывом восстановления исторической справедливости, решили поменять национальность гражданам Грузии, никаких протестов из Грузии не прозвучало. Объяснение простое. Грузия не признает Абхазию, а соответственно абхазское гражданство. Но для грузинских политиков это пятая колонна, через которую можно навязывать Абхазии условия, лоббировать свои интересы, организовывать акции протеста от имени абхазского населения, инициировать проведение референдумов и так далее. Но в данной истории мне интересны опять же не грузинские политики, а родные абхазские. Для них новые абхазы – удобный электорат. Чтобы это понять, надо вспомнить, что в день президентских выборов в 2011 году в сухумском ресторане «Айтар» был похищен племянник крупного абхазского бизнесмена. И в Абхазии все знают, что это похищение было связано с организацией голосования по Галскому району. А затем была массовая раздача абхазских паспортов жителям Галского района, гражданам Грузии. И это стало причиной отставки президента Анквап в 2014 году. Но последовавший за этим процесс выдачи вида на жительство гражданам Грузии, живущим в Галском районе, наткнулся сперва на их сопротивление, а когда они стали получать вид на жительство, то был приостановлен по смешной причине – отсутствие принтера. Очевидно, что действующая власть не заинтересована в выдаче видов на жительство жителям этого района, так как вид на жительство не предоставляет политических прав, а власть начала подготовку к президентским выборам. И вот 7 декабря этого года парламент экстренно в первом, втором и окончательном чтении заполнил полчаса принимает поправки к закону, позволяющему гражданам Грузии получать второе абхазское гражданство. Происходит это с подачи оппозиционного депутата Канагварча. И оппозиция, которая всегда настаивала на научном подходе к решению данного вопроса, в растерянности, потому как идти на очередной раскол за полтора года до выборов очень не хочется. На сегодняшний день о своем несогласии с решением парламента заявило только общественное движение ветеранов войны АРО. Сомневаюсь, что руководство страны прислушается к ветеранам войны. А теперь о самом главном. На прошлой неделе в Гальском районе был сбит до смерти сотрудниками галской милиции житель села Царча, гражданин Грузии Тимур Карбая, этнический абхаз. Руководство района, республиканские власти и правоохранительные органы Абхазии пытаются вывести из-под ответственности трех сотрудников уголовного розыска, причастных к данному преступлению. По обыкновению безмолвствует и уполномоченная по правам человека. Но это не единственный случай. Недавно закончился трехлетний судебный процесс над гражданином Абхазии Анзуром Тарва, которого пытали до смерти в изоляторе временного содержания МВД. Но никто не был даже осужден за халатность. Вот я и думаю, а какая разница, гражданин, не гражданин, если наши избранники в равной степени не желают защищать даже элементарные права человека.
Это был блог Изиды Чаня. В Схинвале в воскресенье прошел съезд республиканской партии «Единая сеть», на котором путем тайного голосования избрали нового председателя Асамаза Бибилова. Его предшественник, экс-спикер парламента самопровозглашенной республики Алан Таддаев, досрочно прекратил полномочия. В интригах и целеполаганиях разбирался Мурат Гукимухов.
Девятый съезд «Единой сети», на котором новым председателем партии был избран Асамаз Бибилов, это, фигурально выражаясь, вершина айсберга. Ему предшествовала целая череда переговоров, интриг, столкновений интересов и тому подобное. Об этой предыстории необходимо рассказать, потому что она и составляет именно то, что называется местной спецификой политической жизни. Тут надо понимать один момент. «Единая сеть» — это часть кремлевского проекта «Бибилов» по продвижению в президенты Анатолия Ильича, которая началась еще в 2011 году. Сначала не получилось. В ту пору кураторы не учли местной специфики и провалили проект. Пришлось, что называется, начинать с нуля. 5 сентября 2012 года была создана политическая партия «Единая сеть», а через два года она уже получила простое большинство в парламенте. Еще через три года Анатолий Ильич одержал уверенную победу на президентских выборах. После поражения на выборах 2022 года Анатолий Бибилов хотел вернуться к управлению партией и даже стал готовить партийный съезд по избранию его председателем партии. Но кураторы были против. После целой серии политических и криминальных скандалов, кризисных ситуаций, за которые президент нес прямую ответственность, наконец, после его решения провести референдум о присоединении к России, возвращение Анатолия Бибилова к активной политической деятельности выглядело по меньшей мере неуместным. Конечно, если не ставить задачи погрузить республику в хаос внутреннего политического противостояния. В этом смысле он как бы повторял судьбу Эдуарда Кокойте. Кураторы хотели контролировать и использовать его политические ресурсы, не допуская его материализации в официальном статусе. Вероятно, отсюда и такая почетная ссылка на пажити ЛДНР. Но и оставить без присмотра такой мощный политический ресурс, как «Единая сеть», было невозможно. На пост нового лидера партии кураторы даже подыскали подходящую кандидатуру – бывшего замначальника местного КГБ Василия Гулиева. Примерно полтора месяца назад даже хотели провести съезд «Единой сети», чтобы избрать Василия Гулиева председателем партии. Но до съезда дело не дошло, когда выяснилось, что партийный актив, читай Бибилов, не согласны с этим решением. Хотя Василий Гулиев на съезде партии присутствовал, и по уверениям очевидцев принимали его новые партийные соратники доброжелательно. В конечном счете на должность председателя партии осталось два претендента, оба из кадровой обоймы экс-президента. Первый – бывший министр обороны Владимир Пухаев, до недавнего времени по предложению Анатолия Бибилова возглавлял в ЛДНР одно из ЧОПов, охранявших государственные учреждения. Второй – депутат парламента от «Единой сети» Асамаз Бибилов. Предпочтение в конечном счете отдали Асамазу Бибилову, что было, в общем-то, ожидаемо. Тот факт, что на рассмотрение съезда был выдвинут только один безальтернативный кандидат, говорит о том, что консенсус по кандидатуре был достигнут еще до съезда. Почему именно Асамаз Бибилов? Очевидно, что Анатолий Бибилов намерен сохранить контроль над партией. Дистанционно это сделать сложно. Нужен человек верный, который не затеет свою политическую игру за спиной патрона, не предаст его в угоду собственным амбициям. Асамаз Бибилов как раз из таких. Он пришел в политику из госохраны. Сначала был личным личным телохранителем Эдуарда Кокоте. Потом без обидняков сказал ему, что хочет перейти в охрану своего родственника и друга Анатолия Бибилова. Говорят, Эдуард Джабеевич оценил прямоту отца Маза, они расстались по-хорошему. И уже с благословения Анатолия Ильича отца Маз Бибилов пошел на выборы в парламент. Тут необходимо отметить, что внутри самой Единой Осетии есть коалиции. Одни попали в ее ряды по протекции экс-председателя Верховного суда Алисы Кочеевой, других привел экс-генпрокурор Урзмак Джагаев. А отца Маз – протеже лично Бибилова. В этом смысле предпочтение очевидно. Еще одно обстоятельство в пользу выбора. Среди прочих единоосов он менее всех из депутатов замазался в политических скандалах. Не без этого, конечно. Отца Маз участвовал в скандальной сессии парламента без кворума. Были еще какие-то моменты, куда деваться. Но все-таки они прошли как бы по касательной, не причинив ему заметного репутационного ущерба. Как, например, спикеру парламента Алану Таддаеву, который на протяжении 3 лет выполнял роль президентского тарана, и теперь его персона вызывает раздражение у избирателя. По мнению местных наблюдателей, с таким лидером трудно рассчитывать на успех в избирательной кампании. А Цабас Бибилов, напротив, симпатичен не только сторонникам Единой Осетии, но и ее политическим оппонентам. О нем говорят, что он держит слово, у него есть красные линии, которые он не переступит даже по приказу патрона. Он в хороших отношениях с местными Хорзлапу. Принимал участие в боевых действиях, что немаловажно для карьеры политика. Примечательно, что на протяжении последних 3 лет он распоряжался частью партийной кассы, из которой оказывали помощь населению. Очевидно, ему доверяли, но, возможно, дело не только в этом. Подобные контакты с населением укрепляют популярность политика. Наконец, его фамилия Бибилов. Это значит, что фамилия Анатолия Ильича будет все время на слуху. К минусам отца Маза Бибилова относят прежде всего его косноязычие. Он явно не оратор. Но, в принципе, для юго-осетинского политика это не смертный грех. По мнению наблюдателей, в избрании отца Маза Бибилова председателем партии и привлечении в партийные ряды Владимира Пухаева есть вполне конкретный расчет. Они должны привлечь в ряды Единой Осетии новых союзников, что называется расширить электорат. На съезде были замечены вчерашние сторонники Алана Гаглоева, разочаровавшиеся в своем выборе. То есть все указывает на то, что партия Единая Осетия начала готовиться к предстоящим в июне следующего года парламентским выборам. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.